говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зарубежные писательские десанты. Механика продвижения отечественной русскоязычной литературы. Реформы на российском рынке труда. Судьба журналиста. Поиски политического убежища на Украине. И «Оскар» для маэстро Морриконе. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На недавней встрече с молодыми писателями, о которой мы уже рассказывали в прошлом выпуске нашей программы, президент России Владимир Путин высказал убежденность в важности, цитирую, с точки зрения интересов государства и укрепления позиции России за рубежом, продвижения туда нашей отечественной русскоязычной литературы. О смысле, формах и политической эффективности этого продвижения в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Вскоре после встречи Владимира Путина с писательской молодежью в Иерусалим был высажен очередной российский писательский десант. Не молодняк, все по-взрослому. 20 известных писателей, в число которых, правда, включили и Ирину Мамаеву, участницу недавно организованной администрацией президента России встречи юных писательских дарований с первым лицом. Эта представительная делегация прибыла в Израиль для участия во втором фестивале русской книги, проходящем в рамках 23-й международной книжной ярмарки в Иерусалиме. Первый фестиваль такого рода, тоже с массовым завозом мастеров художественного слова, состоялся осенью 2006 года в Баку. Вообще, тружеников пера принято в последние годы коллективно вывозить за рубеж, то на книжные ярмарки, то в составе свиты начальства, открывающего в той или иной стране год России, да и дома их тоже начальство не гнушается блинами с икрой попотчевать. За казенный счет, разумеется. И тут, как справедливо отметил Владимир Владимирович Путин на встрече с молодыми писателями, государство должно определить приоритеты. На что оно тратит деньги, каковы его интересы. Добавлю от себя, что не мешало бы прояснить также цели и смысл этих мероприятий и степень их отдачи, в частности, политической эффективности. Тем более, что цели таких массовых командировок в сравнении с писательскими зарубежными десантами советских времен заметно изменились, но до сих пор недостаточно проанализированы. Иерусалимский фестиваль – удобный для того повод. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит мне.
Я не очень точно себе представляю, что имел в виду президент Путин, говоря о необходимости продвижения российской литературы за рубежом. Вряд ли речь идет о возрождении советской практики, когда делегации писателей выезжали за рубеж и рассказывали о преимуществах общественно-политического строя. Сейчас самой инфраструктуры этого уже, к счастью, нету. Союз писателей в том виде, как он был, без идеологии существовать, я думаю, не может, а идеологии у нас, в общем-то, не наблюдается и, наверное, не ожидается. Что касается того, как на самом деле могла бы литература быть использована для укрепления позиции России, то тут как раз, на мой взгляд, широкий простор открывается, поскольку многие страны куда менее могучие и разнообразные, чем Россия, используют культуру свою как инструмент, ну, как минимум, информирования о себе мира, а как максимум формирования позитивного имиджа.
При этом Федор Лукьянов ссылается на богатый позитивный опыт, накопленный Францией, Германией, а также Швецией. Главный редактор израильского журнала «Нота Бене» Эдуард Кузнецов дополняет этот перечень еще и ссылками на богатый израильский опыт. А об установке российского президента на укрепление позиции России за рубежом при помощи культуры говорит так.
Задача вполне понятная в данном случае. Раз он говорит про зарубеж, то значит попытка воздействовать на диаспору российскую в той или иной стране. Кстати говоря, задача вполне легитимная. Все страны, в том числе и США, используют свою диаспору для того, чтобы продвигать интересы своей страны. Кроме того, Путин возродил старую, так сказать, идею соотечественников, ГБшную идею еще 80-х годов. Очень активно, кстати, действует. И, в частности, у нас сейчас уже принято решение, что будет создан Дом культуры, что ли, России, там что-то такое, да? И возглавит ее человек, которого полгода примерно назад сюда не пустили, наша контрразведка признала его агентом ФСБ, его не пустили. Был большой скандал. В конце концов договорились, что таки пускают. Он возглавит этот Дом культуры российский. Другое дело, когда формулируется такая задача на публичном уровне, это уже говорит о чем-то, так сказать, большем. Попытка задействовать для своих специнтересов литераторов, это так свойственно всем тоталитарно говоря режимам, хотя Россия таковым и не является, но стремится как к некому идеалу. Надеюсь, никогда его не достигнет.
О своих впечатлениях от нынешнего писательского десанта в Израиль мне рассказал ветеран уже такого рода массовых акций, известный писатель Александр Кабаков.
В общем, скажу честно, поездка, мне кажется, плохо организованной. Вот предыдущие поездки, в которых я участвовал, были организованы получше. Эта поездка не очень организована. Может быть, русская неорганизованность наложилась на местную этническую неорганизованность. Это гремучая смесь. Но, в общем, как-то так не очень. Но народ приходит. В основном, конечно, русскоязычный народ здешний. Приходит, слушает, все читали, интересуется.
Кто формировал столь представительную российскую писательскую делегацию?
Насколько я знаю, по инициативе агентства, ну, в общем, Сеславянского, а занимался этим непосредственно Александр Гаврилов, главный редактор книжного обозрения, и вообще все это шло через это, через книжное обозрение.
Наверное, надо пояснить, что упомянутый Александром Абрамовичем Кабаковым Михаил Вадимович Сеславинский является руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вот он, значит, по мнению Кабакова, писателей и коммуницирует. А кто финансирует массовый выезд писателей в Иерусалим?
Насколько я понимаю, агентство. Ну, или министерство. Но это не первая же поездка, которую финансирует агентство. В последние годы у них завелись деньги, и они их тратят вот таким вот образом, собирают симпатичных, приличных, мне симпатичных людей. Идут куда-нибудь там, не знаю, в Пекин, в Париж, в Варшаву какие-то люди ездят. Ну, все лучше, чем водку пить, как говорил один человек по отношению к писательству.
Водку русские писатели пили и будут пить. И Иерусалим тут не исключение. Бывший вице-мэр города, две свои каденции, отвечавшая в том числе и за культурные международные контакты, певица Лариса Герштейн объясняет мне, чем нынешний писательский десант отличается от прежних гастролей мастеров слова.
Во-первых, для огромного количества писателей, как еврейского, так и нееврейского происхождения, пишущих по-русски, Израиль был полем неким, вот в котором урожай собирали, понимаешь, здесь колымели. Очень много, часто, понемногу, конечно, потому что все-таки читатель – это не слушатель поп-музыки, не эстрадный фанат. А отличие нынешней ярмарки, в рамках которой проходит фестиваль русской книги, или уж не знаю, как это назвать, отличается тем, что достаточно солидный десант заброшен. Интересный по составу, и у них проходят вечера. Не только в Иерусалиме, каждый день 2-3 утренника, дневника, вечерника таких вот. И я полагаю, что это, конечно, основное отличие в этот раз. Что же касается накала страстей, просто некоторых писателей заклевывают прямо на корню, но, по-моему, они с этой целью приехали, с этой целью выступают.
Ну а сколь эффективно все это в плане реализации установки Путина на укрепление посредством русскоязычной литературы позиции России за рубежом?
Что касается засылки и укрепления роли так называемых влиятельных агентов, это безусловно ощутимо, и я бы считала, что это справедливо, ты знаешь. На самом деле это совершенно правильный путь. Вот встань я на позиции, предположим, товарища Путина. Я думаю, что это очень серьезный сегмент в общей программе соотечественники. И Израиль в этом смысле невероятно выгодная, не только важная, но и очень выгодный плацдарм, очень выгодный. Огромная концентрация людей русскоговорящих здесь живет. Это раз. Во-вторых, вообще любого рода интеллектуальное влияние и усиление этого влияния должно породить очень простую вещь. Чего не хватает в сущности русским россиянам на Большом Западе, что называется, на Большом Диком и не слишком Диком Западе? Им не хватает политических и общественных лобби, у них нет своей диаспоры, настоящей, влиятельной, укорененной. И в этом смысле евреи, которые укоренились, уже я не говорю про Израиль, давайте возьмем Америку или Германию, или так, и имеющих грандиозный сантимент, интеллектуальный, душевный, литературный и прочий российский, Конечно, это безумно выгодная история.
Российский аналитик международных проблем Федор Лукьянов в принципе разделяет мнение о правильности выбранного для воздействия на зарубежное общественное мнение литературного метода. Но к конечным результатам этого воздействия относится, как и писатель Александр Кубаков, куда более скептично, нежели мои израильские собеседники.
Сегодня совершенно очевидно, что восприятие государств на мировой арене играет не меньшую роль, чем, собственно, их политика, а может даже и большую. Важно не то, что ты делаешь, а важно, как это воспринимается и какие эмоции у общественности это вызывает. При этом, на мой взгляд, мы сейчас живем в мире, с одной стороны, глобального информационного покрытия, с другой стороны, такого информационного хаоса. Причем это не только Россия с этой проблемой сталкивается, с этой проблемой сталкиваются, по-моему, все крупные страны. Таким образом, как я понимаю, российское государство пытается как-то участвовать в формировании вот этого образа. Сколь это будет эффективно, совершенно не уверен. Но цель сама, ну, по крайней мере, логична.
Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
О механике и политической эффективности российских зарубежных культурных десантов беседовал мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Министерство здравоохранения и социального развития России только что представило в правительстве новую концепцию формирования рынка труда в стране. Вместо поддержки безработных – стимулирование создания новых рабочих мест. Каких и сколько – отныне это будут решать в регионах. А нынешняя система пособий по безработице признается, цитирую документ, «демотивирующей». Тему продолжит Сергей Синицкий.
Представляя на заседании правительства новую концепцию, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов отметил, что одним из крупнейших работодателей в стране остается государство. Только в бюджетной сфере занято почти 14,5 миллионов человек. Это 20% от всех работающих в стране. Плюс работающие на госпредприятиях или контролируемых государством. Наш первый собеседник в Москве – сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
В целом государство играет значительную роль на рынке труда. Порядка 35% занятых работают в бюджетной сфере или на предприятиях, находящихся в госсобственности. Но приватизация и рыночные реформы, они, безусловно, привели к тому, что доля частного рынка стала значительной, она составляет более половины. И если говорить о создании новых рабочих мест, а по оценкам ежегодно их создается порядка 600-700 тысяч, то, безусловно, частный сектор принимает в этом более активное участие, чем государство. Хотя таких данных обычно не публикуются, можно предположить, что вот из этих 600-700 тысяч большая часть новых рабочих мест, она создается в частном секторе.
Если иметь в виду региональный рынок труда, каково примерно соотношение между госсектором и частным бизнесом в предложении рабочих мест? Из Обнинска, Калужской области, директор городского центра занятости Татьяна Пелевина, к которой обратился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Если посмотреть на вакансии, которые сейчас есть на государственных и негосударственных предприятиях в городе, то пятая часть вакансий приходится на госсектор, 4/5 на негосударственный сектор. И численность занятых работающих на предприятиях будет соотношение примерно 40% госсектор, 60% негосударственный сектор. Это соотношение последние 2-3 года соблюдается.
Из Самары директор биржи труда «Интеркросс» Илья Соколов, с которым встретился наш корреспондент Сергей Хазов.
Соотношение между госсектором и частным бизнесом в создании новых рабочих мест примерно 1:5. Частный бизнес требует больше работников, у него постоянная ротация кадров. Руководители частных фирм предпочитают часто менять работников, находясь в поиске самых лучших сотрудников. Даже если речь идет о рабочих, то предпочитают квалифицированные кадры. Госсектор, наоборот, консервативен. Поэтому, устроившись, скажем, чиновником, человек может по 10-15 лет работать на одном месте. За последние 2-3 года частные фирмы создали в Самаре огромный рынок рабочих мест. Особенно это это касается сферы торговли.
Одно из предложений Министерства здравоохранения и социального развития – предоставить местным властям право менять ставки выплачиваемых пособий по безработице в своем регионе, но в пределах минимума и максимума, установленных федеральными властями. Нынешние нормы, они действуют с 2005 года, минимум 720 и максимум 2880 рублей в месяц, то есть 27 и 110 долларов соответственно. Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Раньше верхняя планка пособия, она должна была соответствовать прожиточному минимуму для трудоспособных, а сейчас, как мы видим, она может быть и меньше. Человек, он не имеет работы и хочет ее найти, он признается безработным, обращается в службу занятости, и тогда, в зависимости от его стажа, от того периода, который прошел с момента увольнения, ему назначается какое-то пособие. Если стажа не было, и вот этот перерыв в работе был большим, то пособие будет маленьким, ближе к минимуму. Если у человека стаж, и если он недавно потерял работу, и если действуют какие-то региональные коэффициенты надбавочные, величина пособия будет приближаться к максимальной. Эта система действует с 2005 года, и вот именно тогда уже начались эти расхождения между прожиточным минимумом для трудоспособного и размером пособия.
22 февраля, в день выхода этой программы в эфир, Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике одобрил и рекомендовал к принятию проект закона о повышении минимальной зарплаты в стране, начиная с сентября 2007 года, 2300 рублей в месяц, то есть 88 долларов. По словам руководителя Думского комитета, эта сумма составит 55% величины прожиточного минимума. Выходит, сам минимум будет тогда 4180 рублей в месяц, это 160 долларов. А максимально возможное пособие по безработице, если не изменится, менее 70% от прожиточного минимума. Татьяна Пелевина, директор Центра занятости города Обнинск, Калужской области.
Конечно, такое пособие не стимулирует безработных граждан долго задерживаться и стоять на учете по безработице. Года 3-4 назад средняя продолжительность безработицы и получения пособия составляла 4,5 месяца, то сейчас в городе Обнинске это до 2 месяцев. Значительная часть граждан находит работу в первые 10 дней.
По опыту вашего региона, представители каких профессий на местном рынке труда сегодня явно избыток, а каких, наоборот, острейшая нехватка и, соответственно, ажиотажный спрос?
Если говорить о профессиях на обнинском рынке труда, которых сегодня переизбыток, то можно назвать заполнение насыщения рынка труда менеджерами различных уровней. Они практически не требуются. Рынок насыщен также юристами. Острейшая нехватка на сегодняшний день высококвалифицированных рабочих кадрах. Это такие профессии, как фрезеровщик, токарь, слесарь-наладчик и так далее. То есть это профессии, связанные с металлообработкой. В то же время, вот последние 2-3 года появилась острая потребность и в инженерных специалистах. Инженеры-механики, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники и так далее.
Директор Самарской биржи труда «Интеркросс» Илья Соколов.
В Самарской губернии сегодня наблюдается переизбыток гуманитариев, управленцев, правоведов, работников банковской сферы, экономистов и управленцев больше необходимого на 3000 человек. Журналистов в Самарской области готовится столько, что можно обеспечить редакции 2-3 регионов. Отсюда огромное число и пиар-агентств, и пресс-служб, которые открываются в любой, даже самой мелкой организации.
Представляя на заседании правительства новую концепцию формирования в стране рынка труда, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов говорил о высокой межотраслевой конкуренции за рабочую силу. Какие общие оценки в России самого явления используют эксперты? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Это заявление, оно, собственно, характеризует ситуацию с дефицитом кадров. Если 5-10 лет назад об этой проблеме заявляли 7-10-12% предприятий, то теперь около 25-30% предприятий говорит о том, что их не хватает рабочей силы. Менее конкурентоспособные предприятия в большей мере испытывают дефицит работников. Отчасти потому, что не могут им предложить достойные заработные платы и привлекательных условий труда.
Суть суть представленной концепции развития рынка труда, по словам министра Михаила Зурабова, переориентация социальной поддержки в основном безработных на создание динамичного и эффективного рынка труда. Но какие меры государственной политики в этом направлении представляются наиболее очевидными?
Что может сделать государство в этой сфере? Оно может всячески стимулировать частный сектор, бизнес, к тому, чтобы создавались центры подготовки кадров при крупных предприятиях, чтобы у бизнеса была благоприятная налоговая и инвестиционная среда, и появится возможность переобучать и повышать квалификацию тех работников, которые есть сейчас, но которые не всегда устраивают работодателя по своим квалификационным характеристикам. В качестве практических мер вычеты из налогооблагаемой базы на вот цели повышения квалификации и образования для сотрудников. Это очень затратные мероприятия, и здесь предприятиям нужна поддержка со стороны государства.
Еще одно из новых предложений Министерства здравоохранения и социального развития – пусть регионы сами решают, сколько и каких рабочих мигрантов им необходимо и сколько приглашать. Из Самары директор биржи труда «Интеркросс» Илья Соколов.
Если бы регионы могли сами решать, сколько и в каких рабочих мигрантов им необходимо, то это упростило бы многие проблемы на рынке труда. Среди мигрантов есть очень образованные люди, имеющие востребованные профессии. Но эти люди не востребованы, поскольку не имеют необходимого при трудоустройстве российского гражданства. Вот и получается, что мигранты, скажем, из Казахстана, отлично знающие 5 языков или имеющие докторскую степень по астрофизике, вынуждены работать дворником. Мое личное мнение, что в принципе без разницы, подданным какого государства является человек. Главное, что он специалист и он нужен работодателю.
Татьяна Пелевина, директор Центра занятости города Обнинск, Калужской области.
Регионы должны действительно решить, какова доля должна быть в городе иностранных рабочих. Потому что кроме того, что они выполняют неквалифицированную работу, заполняют неквалифицированные вакансии с невысокой оплатой труда и играют положительную роль в экономике города, вместе с тем они и приносят определенный вред рынку труда, поскольку они соглашаются выполнять неквалифицированную работу, соглашаются выполнять ее за невысокую заработную плату и соглашаются работать без официального оформления, тем самым они развращают работодателей, которые нарушают действующее законодательство, трудовое, налоговое и так далее.
По данным правительства, легальных трудовых мигрантов в России сегодня 1 100 000 человек. Реально их, по разным оценкам, до 10 миллионов, заявил министр социального развития. Тем не менее, даже при таком притоке мигрантов общая численность работающих в России, по словам Михаила Зурабова, уже к 2016 году может сократиться на 8-9 миллионов человек. Сегодня работающих в стране 69 миллионов.
О предложенных реформах рынка труда России рассказывал Сергей Синянский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Больше всего слушали валик с голосом Блока, а меньше всего Мандельштам. Поэтому голос Мандельштама сохранился лучше.
Нет, когда чинят небом совместник.
Русские поэты. Голоса из архивов. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
О, как противен мне тобой наименник! О, был не я, о, был другой!
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число частных хозяйств Подмосковья, где подтвержден птичий грипп, возросло до 9. За последние 2 недели в Московской области от вируса погибли свыше 350 домашних птиц. 1500 были уничтожены. Москву 25-27 февраля посетит политический лидер Хамас Халед Мишаль, сообщил сегодня МИД России. Мишаль проведет переговоры с российскими представителями по ситуации на Ближнем Востоке. Вологодский областной суд оставил в силе решение избирательной комиссии об отказе в регистрации Союза правых сил на выборах в региональный парламент. Адвокаты партии заявили, что решение судей является политическим и будет обжаловано в Верховном суде России. В Воронеже из-за прорыва теплотрассы без горячей воды и тепла остались 60 жилых домов, детские сады, школы и больницы. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. Нынешняя редакция документа содержит, по мнению президента, ряд противоречий с Конституцией. В городе Рамади на западе Ирака идут ожесточенные бои между американскими войсками и суннитскими повстанцами. Международное агентство по атомной энергии официально подтвердило, что Иран не прекратил работ по обогащению урана, вопреки настояниям Совета Безопасности ООН. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит переговоры с лидерами политических партий о формировании нового правительства. В среду премьер-министр Романо Проди заявил об уходе в отставку после того, как его кабинет проиграл в Сенате голосование по вопросам внешней политики. Британский принц Гарри в скором времени отправится в Ирак вместе с полком, в котором он служит.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба журналиста в поисках политического убежища на Украине. И «Оскар» для маэстро Морриконе. В середине прошлого года издатель и главный редактор местной газеты, которая выходила в Волковыске Гродненской области Белоруссии, Андрей Шантарович обратился в миграционную службу Харьковской области с просьбой предоставить ему убежище. С такой же просьбой к властям Львовской области обратился российский журналист, главный редактор газеты «Российский репортер» из Кемерово Александр Косвенцев. Это произошло в начале февраля. О судьбе этих людей мой коллега Олег Панфилов.
Хотя оба журналиста, нашедшие пристанище на Украине, родом из разных стран, истории, подтолкнувшие их на этот поступок, очень похожи. Андрей Шантарович пытался сопротивляться давлению белорусских властей на независимую прессу разными способами. 3 года назад он проводил голодовку, участвовал в различных акциях протеста, его задерживали, решением суда приговаривали к аресту. Александра Косвенцева судили, обыскивали квартиру, угрожали, возбудили уголовное дело. Это не первые журналисты из бывшего Советского Союза, которые решили получить убежище в другой стране. Больше всего политических эмигрантов из стран Центральной Азии, Узбекистана и Туркмении. Больше всего журналистов-эмигрантов живет в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании. Почему Косвенцев и Шантарович выбрали Украину? На связи со мной по телефону из Киева Александр Косвенцев, из Харькова Андрей Шантарович. Андрей, почему вы выбрали Украину?
Мало того, что я выбрал Украину, я все-таки выбрал более русскоговорящий регион. Это Харьков, это Восточная Украина. Если говорить коротко, здесь проще адаптироваться, здесь можно заниматься тем, чем я занимался у себя на родине. Я здесь выпускаю газету, я главный редактор, я издатель.
Александр, вы выбрали менее русскоязычный регион Украины, Западную Украину, Львов, и тем не менее, почему?
Почему Украина, почему Львов? Мне так кажется, извините, конечно, немножко странным такой вопрос. Если бы я выбрал Данию, вы бы не спрашивали, почему Дания? А когда спрашивают, почему Украина? В подтексте, значит, такой вопрос, дескать, ну какая разница, Россия, Украина, недалеко ушли от того совка. Но я все-таки думаю, что разница большая, потому что это у нас значительный шаг вперед, к свободе. У нее сегодня есть реальный политический плюрализм, относительно свободное средство массовой информации, относительно прозрачная избирательная система. Конечно, до стандартов западной демократии Украина еще не дотягивает, прежде всего в силу особенностей судебной системы, которая очень похожа на российскую, ангажированную. Но, тем не менее, тенденция есть. Вот с учетом того, что я хотел, конечно, продолжать свою деятельность как журналист, и здесь могу найти применение, я выбрал именно Украину. А почему именно Львов? Ну, просто по законодательству украинскому подается заявление по месту пребывания. Я в тот момент был во Львове, я обратился и, видимо, попал в этом смысле в благоприятный регион, где, надеюсь, заявление будет рассмотрено более объективно.
Да, спасибо, Александр. Никакого подтекста в моем вопросе нет. Более того, многие эксперты сейчас отмечают, что на постсоветском пространстве есть 2 страны, где ситуация с развитием независимой прессы намного лучше, чем в других странах. Это, прежде всего, Украина и Грузия. Понятно, что я не спрашиваю про Грузию, потому что в этой стране больше прессы, к которая издается или которая вещает, если это телевидение на грузинском языке. В Украине, по всей видимости, условия другие, как сказал Андрей Шантарович. В Харькове ему удалось даже зарегистрировать и издавать газету. Андрей, скажите подробнее, как вы начали издавать эту газету в Харькове?
Скажу сразу, что это гораздо проще сделать, чем в Белоруссии. Достаточно просто заявить о том, что ты это хочешь, открыть какую-то фирму, юридическое лицо, и все дальше просто. Ты можешь издавать, типографий здесь много, по сравнению с Белоруссией, они не контролируются государством. Я могу выбирать, где я могу тиражировать газету. К слову сказать, в Белоруссии, когда я был, мне приходилось это делать в России за 800 километров еженедельно. Здесь это просто, спокойно, есть рынок, есть востребованность в этой газете. Ну, в общем, все просто, как оказалось. По сравнению с Белоруссией гораздо проще. Ну, в несколько раз, скажем так.
Андрей, вы уже находитесь в Украине достаточно времени, уже и открыли газету, и налаживаете, я надеюсь, медиабизнес. То есть будете издавать газету, которая будет приносить прибыль. У вас есть какое-то желание или чувствуете ли вы необходимость передать этот опыт своим белорусским коллегам, которые находятся по-прежнему в том же состоянии, в котором вы находились еще год назад?
Это очень важно. То, что здесь делаю я вижу переходный период от после оранжевой революции. Я вижу все, что здесь происходит, как это становится, какие влияния, политическую ситуацию. Я очень надеюсь, что тот опыт, который я здесь приобрел в первые годы независимости Беларуси, а я очень надеюсь на это и всеми силами помогаю идти по этому пути, то есть этот опыт пригодится, я надеюсь. Он у меня достаточно здесь обширный и емкий. Все-таки абсолютно другое поле, партийное поле, абсолютно другое финансовое поле. Настроение электората или людей, которые читают, смотрят. Это все в любом случае в копилке, и я надеюсь, что это будет востребовано.
Александр, скажите, вы себе видите какое-то будущее, когда уже получите документы, подтверждающие ваш статус в Украине? Что вы намереваетесь делать? Будете ли вы работать как журналист? Чем вы будете заниматься?
Да, конечно, я хотел бы продолжить журналистскую работу, в том числе и в Украине. Сегодня я по-прежнему являюсь сотрудником «Новой газеты». Руководство газеты пообещало, что дальнейшая моя работа будет обсуждаться вместе со мной. Это либо будет менеджерская, либо сугубо журналистская работа, возможно, с обкором. Но я хотел бы здесь организовать «Новую газету» в Украине. Сегодня я предпринимаю какие-то шаги в этом отношении. Были переговоры с определенными структурами, лицами. И вопрос этот пока находится в стадии обсуждения. Вообще, я хотел бы сказать, что как журналист я хотел бы проявить себя именно в такой ипостаси, чтобы доносить больше реальной информации из России, чтобы украинцы знали о процессах, которые происходят в России. Потому что сегодня украинские средства массовой информации дают из России очень мало реальной информации. Ее дают в основном прокремлевские СМИ, а они дают ее искаженно.
Это очень интересное направление, которое вы, по крайней мере, себе ставите в своей будущей работе. Я хочу вам задать тот же вопрос, что задавал и Андрею. Вы каким-то образом намереваетесь рассказывать российским журналистам о том, что происходит в Украине сейчас, спустя 3 года после оранжевой революции? Как российские журналисты могли бы изменить свое отношение к работе?
Во-первых, я считаю, что российские журналисты очень трудно будет изменить свое отношение к работе, потому что они находятся под этим прессом, который подавил все буквально. Тем не менее, как журналист, я, безусловно, буду выступать в российских средствах массовой информации и в том числе буду затрагивать эту тему. Не все так гладко сегодня в Украине. Свободу надо защищать, в том числе и украинским журналистам. В этом отношении и Украине еще предстоит много-много сделать.
Александр, вопрос, который я позже задам Андрею, но поскольку вы находитесь в Украине всего лишь несколько недель, он для вас сейчас еще актуальный. Как вас встретили в Украине? Как вам отнеслись те люди, которым вы говорили о том, что вы хотите получить убежище в этой стране?
Ну, вы знаете, я просто поражен. Меня сюда представила замечательная женщина из России, из Москвы, Елена Панфилова. Это мой соратник по Объединенному гражданскому фронту Гарри Каспарова. Она связала меня со своими друзьями из гражданской партии «ПАРА». Это очень молодая партия, я думаю, что она очень перспективная, потому что ее костяк составляют молодые перспективные политики. И прием был самый радушный, в буквальном смысле, я очень поражен. Я бы хотел шире вообще затронуть, потому что у украинцев, видимо, какой-то немножко другой менталитет. Это люди более добрые, отзывчивые. Это я начал ощущать еще когда в поезде подъезжал, готовность помочь в мелочи, так сказать. И вот эта отзывчивость буквально на улицах, она, люди здесь более раскрепощенные, в них нет такой вот печати грусти и несвободы, как в России.
Андрей, что вы вспомните те первые недели, когда вы оказались в Украине после Беларуси, где ситуация намного хуже, чем в России? Тем не менее, как вам отнеслись?
Я абсолютно поддерживаю слова Александра по поводу, как вообще относятся к приезжим и вообще как относятся к людям в Украине. Конечно, в Беларуси не хуже это делают, но мне было очень приятно, что люди, которые меня совсем не знают, относятся ко мне хорошо. Здесь есть готовность помочь, здесь есть готовность помогать, здесь всегда вызывает вот такое приятное ощущение, что ты находишься среди хороших людей. Но я хочу еще одну вещь сказать. Мне здесь не верят во многом, когда я начинаю рассказывать о Беларуси, когда я начинаю рассказывать о ситуации в Беларуси. Люди просто удивляются. Как так? Ведь мы видим совсем другое. И я провожу практически какие-то пропагандистские такие лекции о том, что происходит в Беларуси на самом деле. Здесь хорошо вещает лукашенковский канал БТ, белорусское телевидение, которое, соответственно, не несет даже доли какой-то правды, там, ну, такая лубочная картинка идет постоянно, все хорошо, танцы, пляски. А что происходит на самом деле, это приходится объяснять мне. И я очень часто наталкиваюсь на какое-то недоверие. Ну, как так? Мы же знаем, что там все хорошо. Вот. Но это вот так есть. Это единственный момент, который вот в наших отношениях белорусской моей и украинской стороны, может быть, не находит где-то понимания. А так, в общем-то, все неплохо.
Андрей, тем не менее, вопрос, который наверняка захотят задать вам радиослушатели из Белоруссии или России. Неужели так просто вы начали работать, создав собственную газету? И что, никто не строил никаких препятствий?
Мало того, я воспитан все-таки в Белоруссии, и страна, где в мэрии висел, там у нас называется райисполком, висел приказ, который запрещал мне находиться в этом здании, и милиционер меня оттуда выдворял при всяком появлении, то скажу вам, здесь 5 или 6 аккредитаций я получил за один день. Люди, совершенно не зная меня, это просто средство массовой информации. Здесь действительно их уважают, здесь действительно к ним относятся по-разному, кому-то нравится, кому-то не нравится, но информацию здесь получить достаточно легко.
Спасибо, это был Андрей Шантарович, и он был с нами на связи по телефону из Харькова, и из Киева с нами говорил по телефону Александр Косвинцев. Российский журналист и белорусский журналист получили убежище в Украине. Почему?
С Андреем Шантаровичем и Александром Косвинцевым беседовал мой коллега Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Он написал музыку к 400 кинофильмов, многие из которых стали американской классикой. «Бакси», «Наваха Джо», «Хороший, плохой и злой», «Миссия», «Неприкасаемый» и множество других. В отличие от более молодых композиторов, которые создают свою музыку в виде студийных записей, а не в виде нотных рукописей, или предлагают музыкальные темы, которые аранжируют другие, маэстро Морриконе сочиняет полностью все музыкальное сопровождение и сам дирижирует оркестром. Рассказывает Марина Ефимова.
В этом году «Оскар» за общие достижения в области киноискусства получит композитор. Причем композитор итальянский, римлянин Эннио Морриконе. Его история начинается в 1964 году, когда ему исполнилось 36 лет. В доисторический период он окончил Римскую консерваторию, несколько лет играл на трубе в римских же ночных клубах, иногда писал музыку для телефильмов. В 1964 году Морриконе согласился на предложение своего одноклассника Серджио Леоне написать музыку к его полупародии на вестерн «За пригоршню долларов». Это увертюра, то, что идет на титрах. Американская публика постарше, услышав такое в 1964 году в своем кровном жанре, вестерне, была совершенно ошарашена. Молодежь, наоборот, пришла в восторг. А почему, объясняет киновед, сотрудник журнала Film Music Дэниел Швейгер.
Пионеры голливудской киномузыки, такие как Стайнер или Корнголд, писали для больших симфонических оркестров. Их музыка звучала грандиозно, эпически, в стиле Копланда. Она все торжественно драматизировала, романтизировала, преувеличивала. В 60-х годах эта музыка уже не соответствовала ни стилю фильмов, ни настроению зрителей. А музыка Морриконе была ироничной, а главное, абсолютно неожиданной. Зрители никогда не слышали, например, чтобы целую музыкальную тему в фильме исполняли свистом. Секрет Морриконе был в его невероятной и бесконечной изобретательности. Это всегда или странный ритм, или неожиданный темп, длинные паузы между пассажами, иногда даже секунды тишины. А что он делает с голосами? Он заставлял певцов издавать пронзительные крики или громко зевать. Потом он сам говорил, что певцы иногда плакали от обиды. Морриконе все время экспериментирует, поэтому он и может работать до сих пор. Его музыка и сейчас звучит суперсовременно.
Какими бы неожиданными и нестандартными инструментами и ритмами Морриконе не оперировал, в основе каждой его темы, каждого сюжета всегда лежит мелодия. Например, короткая тема Аль Капоне в фильме «Ди Пальма. Неприкасаемые». Тема реки в фильме Рональда Йоффе «Миссия». Еще очевиднее и эмоциональнее мелодия в теме «Красавицы Джилл», занесенный судьбой в пустынную Дакоту, в вестерне «Однажды на Диком Западе».
Морриконе прекрасно использует и большой оркестр, но тоже необычно, с неожиданным сочетанием инструментов. Он сумел создать музыку модерного звучания, но в то же время традиционно эмоциональную. Он автор великолепных, запоминающихся музыкальных тем. Это такая редкость теперь. Кроме того, большинство композиторов, написав музыку, отдают ее на аранжировку и на исполнение другим музыкантам. Морриконе все делает сам, и аранжирует, и дирижирует. Понимаете, что в нем замечательно? При всем модернизме он остается композитором старой школы. Он создает тему и потом мастерски ее оркеструет.
На волнах радио «Свобода» передача «Оскар для маэстро Морриконе». Ведет передачу Марина Ефимова. Эннио Морриконе 78 лет. В «Нью-Йорк Таймс» помещена его фотография. Он похож на бухгалтера, который неизвестно почему облокотился на рояль в зале роскошного палаццо. Между тем, это палаццо – его дом в Риме, а сам он, вообще говоря, второй Нино Рота. Композитор Нино Рота писал музыку для Феллини и для Фрэнсиса Копполы, а Эннио Морриконе для Бертолуччи, Пазолини, Зеффирелли и Торматоре. Он писал для испанского режиссера Альмодовара, для американцев Джона Хьюстона, Брайана Ди Пальма, Джона Карпентера, Рональда Иоффе и Барри Левинсона. К фильму «Франтик» Романа Полянского и даже к русским фильмам, к западной версии «Красной палатки» Колотозова, к фильму «72 метра» и вот совсем недавно к фильму «Ленинград». Барри Левинсон любопытно рассказывает о методе работы композитора Морриконе.
Он пишет не у рояля, а в другой комнате, за столом, а иногда прямо в кинозале. Он слышит мелодию где-то внутри себя и сразу записывает ее. Более того, он где-то там же слышит и оркестровку, не в черне, а полностью завершенной.
Именно так он создал главную тему очень интересного фильма Рональда Иоффе «Миссия» о священнике и иезуите, упрямом идеалисте и мученике, который в XVIII веке пытался обращать в христианство индейцев Южной Америки. Морриконе относится к своей киномузыке как к работе подсобника при режиссере. «Все должно работать на его идею, на его фильм», — говорит композитор. И вот вступление, которое действительно работает на фильм Брайана Ди Пальмы «Неприкасаемые», о попытке четырех героических полицейских добыть улики против гангстера Аль Капоне. Композитор Морриконе вышел из благополучной семьи, получил прекрасное образование. Сам богатый человек, образцовый семьянин, живет с одной и той же женой 50 лет, у него четверо взрослых детей. Он итальянец до мозга костей, живет в Риме и не раз отклонял приглашение поселиться в Голливуде. Но немногие композиторы-американцы создавали в фильмах такие пронзительные музыкальные портреты Америки. Начало века, 20-х годов, 30-х годов. Немногие сумели так воспроизвести иммигрантскую грусть, потерянность и беспредел времен депрессии. Вот один такой портрет нищего еврейского квартала Нью-Йорка в начале века из фильма «Однажды в Америке». Еще один портрет Америки, на этот раз Чикаго времен депрессии, из замечательного полузабытого фильма Терренса Малика «Райские дни» о молодых жизнях, затерявшихся и пропавших в жестоком хаосе депрессии. фильме Серджио Леоне «Однажды на Западе» заключительный портрет Америки другой. После всех злодейств и убийств, и мщений на пустынный городок, где происходит действие, накатывает волна молодых и веселых рабочих, и начинается строительство железной дороги. Жизнь продолжается. В конце интервью с Морриконе, опубликованном в «Нью-Йорк Таймс», корреспондент Джон Парелос спросил композитора, есть ли в вашей музыке ваша собственная история, ваша собственная жизнь? Морриконе ответил, это романтическое представление о ремесле композитора. Но неужели не бывало так, что вы видели прекрасную женщину и писали музыку о ней? Спросил журналист. И композитор проворчал, ни разу в жизни.
О творчестве и истории жизни композитора Эннио Морриконе рассказывала наш автор в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».